время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Года назад террористы взорвали в воздухе самолеты, следовавшие из Москвы в Сочи и Волгоград. Почему не удалось найти заказчиков этих преступлений? В Петербурге обсуждают обстоятельства и причины ареста бизнесмена Владимира Барсукова, как его деятельность связана с Тамбовской преступной группировкой, Эстония против героя Советского Союза, какую роль сыграл Арнольд Мэри в депортации эстонцев в Сибирь. Такие вопросы поставила перед нами пятница, 24 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В поселке Глубокий Ростовской области, где разбился самолет Ту-154 ровно 3 года назад, установили памятник погибшим. Его открытие и приурочено к третьей годовщине со дня терактов на 2 российских авиалайнерах, жертвами которых стали 90 человек. Напомню, что 24 августа 2004 года практически одновременно произошли взрывы на борту 2 самолетов Ту-134, летевшего из Москвы в Волгоград, и Су-154, следовавшего из Москвы в Сочи. Бомбы взорвали смертницы. Установить заказчиков терактов до сих пор не удалось. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Памятник, установленный вблизи населенного пункта Глубокий Каменс Шахтинского района Ростовской области, на том месте, где были найдены обломки самолета Ту-154, сделан на средства Российского фонда помощи жертвам теракта, говорит руководитель фонда Марина Литвинович.
Примерно 3 месяца назад ко мне обратились потерпевшие вот в той самой авиакатастрофе самолета Ту-154, который 3 года назад выполнял рейс Москва-Сочи, и в результате теракта этот самолет разбился, и все находящиеся там 46 человек погибли. И потерпевшие люди, которые потеряли там родственников, обратились ко мне с просьбой об установке памятника, потому что за 3 года ни правительство российское, ни авиакомпания «Сибирь», ни местные власти, в общем, никто не подумал об этом, и этого памятника на месте гибели самолета не существовало. Мы с ними обсудили макет, и вот изготовлен памятник, который будет поставлен рядом с населенным пунктом Глубокий, Каменск, Шахтинского района Ростовской области, на том самом месте, где были найдены обломки самолета. Мне кажется, это очень важное дело и очень важная задача, чтобы память о тех людях, которые погибли в этом теракте, осталась.
Памятник на месте падения самолета Ту-154 в Ростовской области был установлен еще вчера, говорит вдова пилота лайнера Юрия Андрющенко. Она каждый год в этот день приезжает на место трагедии.
Приезжают родственники, кто хочет там, когда хочет. По-моему, сюда никто никому не организовывал. Это просто, ну, как бы мы абсолютно по своей инициативе сюда приезжаем сами. У нас нет такого, чтобы кто-то вот этим занимался, там, оплачивал дорогу. Люди в основном пожилые, вот из потерпевших, кого я знаю, по крайней мере. То есть вот кого я знаю, в основном люди, потерявшие своих детей. То есть они уже в возрасте, и они, в общем-то, ну, не имеют такой возможности там ездить, прилетать. Здесь немного людей собирается. Мы вчера вечером приехали на машине, подъехали к этому месту, памятник уже стоял. То есть вот его нам буквально накануне поставили в последний момент, такой свежий совершенно. Но сегодня там собирались, ну, не знаю, администрация возложить какие-то цветы. Но в 9 утра мы туда не стали ехать. Я, ну, как-то не люблю в этих официальных церемониях участвовать. Ну, и, в общем-то, это достаточно все так скромно, без помпы. И время уже прошло, и как бы здесь такая деревня глухая, что у людей заботы выжить, не как памятник.
Организаторы терактов так и не были найдены. Руководству авиаперевозчика и страховым компаниям удалось доказать, что они не несут ответственность по искам родственников погибших. В результате прокуратура приостановила следствие. Такую формулировку вдова пилота расценивает как фактическое закрытие дела.
Я как почитала в уголовно-процессуальном кодексе, что это значит. Приостановлено, это значит, что его снова начнут что-то делать, если вдруг вновь откроются какие-то обстоятельства. Но я так понимаю, что если они там за 3 года ничего не открыли, то теперь уже тем более вряд ли что-то откроется. Так что, в общем-то, для меня это равнозначно, что дело закрыто. Хотя формально они его просто приостановили, и сейчас они как бы зашли в тупик, по-простому говоря. Покопали-копали, не накопали, махнули рукой, ладно, тут уже столько других проблем появилось, что... И меня, кстати, вообще очень удивило, что следователь, который вел это дело, я, конечно, заинтересованное лицо, но мне показалось, что это дело серьезное. Все-таки организованный теракт, 2 самолета. Помимо того, что вот нашим он занимался делом, у него были еще другие дела. Я просто была очень удивлена. У них людей не хватает, то ли так много преступлений у нас происходит.
И как вы оцениваете эти действия прокуратуры и следствия?
Конечно, нам это все очень обидно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы кто-то был найден виновный, но никого виновного не нужно. Никто не виновен. Или очень умные такие виновные, что наши органы доблестные не в состоянии рассекретить все эти планы коварные, кто что делал, не знаю.
А вот как комментирует итоги расследования директор фонда помощи жертвам терактов Марина Литвинович.
Как вы помните, взрывы двух самолетов, произошедшие в один день, произошли накануне других терактов. За ними последовал взрыв на станции метро «Рижская», потом был теракт в Беслане. И, конечно же, теракт в Беслане заслонил предыдущие теракты. И следствие практически не шло по этому делу. Там наказали людей, которые оформляли билеты. Но что это были за шахидки, были ли это действительно шахидки? В общем, расследования как такового не было, к сожалению.
Я взаимодействую с людьми, потерпевшими в самых разных терактах, и вот в Бесланском, и в Нордосте, и взрывы домов в Волгодонске, взрывы самолетов, которые произошли тоже 3 года назад. Стараемся как-то помогать им, в первую очередь, что касается расследования. Ну, вот и появляются такие задачи, как постановка памятника. Мне кажется, это очень важная задача.
Жертв теракта сегодня вспоминают в Волгограде. Здесь похоронены 8 членов экипажа лайнера, следовавшего по маршруту Москва-Волгоград. Передает корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Жертвами теракта под Тулой стали 8 членов экипажа и 35 пассажиров рейса Москва-Волгоград. Сегодня на Свято-Дмитриевском кладбище прошла гражданская панихида. 3 года назад МИ писали о том, что родственники погибших в этой авиакатастрофе получат самые большие выплаты в истории терактов в России. Федеральный бюджет выделил семьям погибших по 100 тысяч рублей. Еще по столько же волгоградцы получили из городской казны. И по 50 тысяч выплатил областной бюджет. Оксана Бобровских работала стюардессой на взорванном самолете. У нее осталась маленькая дочь. Рассказывает мать Оксаны Наталья Бобровских.
Как было изначально сказано, что теракт не является несчастным случаем на производстве. Потом где-то через год ее признали официально. Ну, так что ребенку выплачивается страховая пенсия, пенсия по потере кормильца и плюс вот областного бюджета вот эти вот там 750 рублей. Вот и все.
По словам Натальи Бобровских, обидно, что даже льготную путевку в детский лагерь приходится выпрашивать, поскольку чиновники не знают, к какой категории льготников причислить детей, погибших в авиакатастрофе родителей.
Деток осталось всего 10 человек. И вот таким образом нас просто пинают. К какой группе льготников, оказывается, мы вообще не относимся. Единственное, что я решился вроде якобы вопрос изменения в законопроекте со следующего года, что наши дети будут входить в группу льготников, как дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Родственники жертв авиакатастрофы объединились в организацию «Взорванные судьбы» и поддерживают связь с близкими погибших в Беслане, Волгодонске и в Москве.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Волгограде Оксана Загребнева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Под Екатеринбургом обнаружены предположительно останки царевича Алексея и великой княжны Марии. О подлинности и обстоятельствах находки говорим с адвокатом Германом Лукьяновым, поверенным в делах Российского императорского дома.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире Радио Свобода, программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 24 августа. В Эстонии активно обсуждают перспективы судебного преследования Арнольда Мэри, 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которого обвиняют в преступлениях против человечности, или, точнее, в геноциде, в депортации эстонцев в марте 1949 года. 80 свидетелей намерены выступить на суде против первого в истории эстонца, героя Советского Союза. Официальная реакция российской стороны на этот судебный процесс пока нет, однако политологи считают, что он станет причиной ухудшения и без того сложных отношений между двумя государствами. Сам Мэри не отрицает, что он принимал участие в кампании по депортации эстонцев, однако утверждает, что он по мере сил старался облегчить положение несчастных. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Эстонская прокуратура обвиняет Арнольда Мэри в подготовке к депортации 251 эстонца с острова Хиюма в Сибирь в марте 1949 года. Процесс по делу бывшего члена ЦК Компартии Эстонии начался после обретения республикой независимости. В случае признания вины 88-летний Арнольд Мэри получит пожизненный срок заключения в тюрьме. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Андрей Титов.
Арнольд Мэри – двоюродный брат ныне покойного экс-президента Эстонии Ленарта Мэри. Впрочем, братья в последние годы не общались. Причина тому – коммунистическое прошлое Арнольда. Арнольда Мэри обвиняют в геноциде. Примечательно, однако, что даже обычно радикально настроенные политики эту тему почти не комментируют. Депутат парламента от партии «Союз Отечества и Республики» Март Нуть объясняет это тем, что речь идет о судебном процессе, в который по Конституции ни одна другая власть вмешиваться не может. Дело получило резонанс вскоре после событий, связанных с известным переносом бронзового солдата. Но депутат парламента Март Нуть не видит здесь политической подоплеки. Суд в Эстонии независим от политики. К тому же Март Нуть указывает на то обстоятельство, что этому делу уже более 10 лет. Просто не в традициях эстонского правосудия выносить быстрые решения. Андрей Титов из Сталина для Радио Свобода.
Арнольд Мэри получил во время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при обороне города Дно в Псковской области. После войны он возглавил комсомол Эстонии. Свидетельствовать в суде против Арнольда Мэри будут около 80 человек. Всем им, как и обвиняемому, сейчас больше 80 лет. Арнольд Мэри, комментируя действия эстонской прокуратуры, говорит, что в то время он был простым чиновником Компартии и выполнял приказ. Кроме того, Мэри считает, что до оглашения приговора он уже не доживет в связи с проблемами со здоровьем. Обвиняемый в геноциде считает, что возобновленное против него дело напрямую связано со скандалом вокруг памятника солдату-освободителю в Таллине.
Этому делу уже 12-летний юбилей. Теперь, по-видимому, люди, связанные с разжиганием страстей вокруг бронзового солдата, почувствовали тоску и нашли новый способ снова разжечь страсти.
Депутат эстонского парламента от центристской партии Владимир Вельман считает, что возобновление процесса над Арнольдом Мэри – последовательная политика эстонских властей.
Вследствие того, что произошло в конце апреля в Таллине, сейчас, так сказать, все эти моменты нынешняя коалиция очень четко хочет забить такие, так сказать, вехи. Это снос бронзового солдата, установка памятника тем, кто участвовал в освободительной войне в Эстонии за первую независимость Эстонии. И доведение до конца ситуации с депортацией в конце 40-х годов. То, что касается Арнольда Мэри, то проблема суда над историей, она весьма деликатная, пока живы сами непосредственные участники. И я не считаю, что этот суд в контексте нынешнего в нашем обществе преобладающих, он будет объективным.
Российская сторона на возобновившийся процесс над героем Советского Союза пока не отреагировала. По мнению политолога Якова Эттингера, дело Мэри, скорее всего, ухудшит и так непростые отношения между Россией и Эстонией.
Реакция будет крайне отрицательная. Эстонскому руководству следует немножко успокоиться, тем более, что конфликт вроде стал, так сказать, успокаиваться. Акция эстонских властей не будет способствовать нормализации эстонско-российских отношений.
Об истории двух депортаций в годы, когда Эстония была Советской Республикой, и важности процесса над Арнольдом Мэри для эстонского общества мой коллега Михаил Селенков побеседовал с историком Эйнером Вяре.
Депортаций было в Эстонии две. Первая была в 1941 году, 14 июня, за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. И вторая депортация была в 1949 году, в ночь на 26 марта. И в результате этих двух акций было вывезено из Эстонии более 30 тысяч человек. То есть более 10 в 41 году и более 20 700 человек в 49 году. Согласно заявлениям сталинградского руководства, это было предпринято для того, чтобы исключить антинародные элементы. Но на самом деле, конечно, это были такие акции устрашения. Арнольд Мэри был в это время уполномоченным ЦК Коммунистической партии Эстонии. Он был направлен на остров Хиюма. И он участвовал там и был координатором. При его присутствии были погружены люди в вагоны. Он сам как бы оправдывает себя тем, что он выполнял приказ и выполнял как бы законы того времени. Надо отметить, что этот аргумент не очень убедителен, потому что, во-первых, мы знаем, что на Нюрнбергском процессе тех, кого обвиняли в преступлениях против человечности, аргумент о том, что они выполняли приказ, этот аргумент отбрасывался. И второе, это то, что на самом деле депортации, ведь они даже по советским законам были незаконными. Ни один советский закон не предусматривал депортацию, ведь людей, которых депортировали в тот момент, в отношении них не было ни решений суда, им не было предъявлено каких-либо конкретных обвинений в конкретных преступлениях.
Это дело Арнольда Мэри, оно тянется с 95-го, если не ошибаюсь, года.
Да.
Почему так долго?
Во-первых, это довольно-таки политически, наверное, чувствительно, поскольку действительно это двоюродный брат президента, и, может быть, это играет какую-то роль. С другой стороны, все эти процессы довольно-таки долго тянутся сами по себе, потому что собирать какой-то серьезный материал очень трудно, ведь, собственно говоря, столько лет прошло. И я думаю, что здесь прокуратура, может быть, подстраховывалась.
9 решений судом уже вынесено по подобным делам, насколько я знаю.
11 осуждено по обвинению в преступлениях против человечности. Из них 8 тех, кто участвовали в депортациях, и 3 из них были те, кто участвовали в борьбе против лесных братьев-партизан.
Ведь наверняка гораздо больше людей были задействованы, ну, хотя бы в организации депортаций.
Естественно, я как раз вот говорил, что это, в принципе, довольно политически чувствительно, во-первых. Во-вторых, собирать доказательственный материал не так уж просто. Это все-таки не попытка отомстить или попытка как бы свести счеты. А ведь даже если почитать сейчас эстонские газеты, то здесь пишут, ведь вопрос не в том, что Арнольд Мэри был посажен в тюрьму. Не это цель. Цель в том, чтобы дать этому моральную оценку.
Говорил историк Эйнар Вяря. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 24 августа. Как окончательную расправу правоохранительных органов с остатками Тамбовской преступной группировки рассматривают эксперты в Петербурге арест предпринимателя Владимира Барсукова, Куманова. Формальным поводом к задержанию однорукого Барсукова, проведенному в эффектном силовом стиле бойцами спецподразделения «Зубр», стало подозрение в его причастности к покушению на убийство бизнесмена Сергея Васильева, одного из владельцев городского нефтяного терминала. У Барсукова сложная биография и крайне противоречивая репутация. Его считают человеком, который в 90-е годы в качестве вице-президента Петербургской топливной компании был близок к Владимиру Путину. Именно за деньги Барсукова, не стесняющего себя и в расходах на благотворительность, якобы были выкуплены у злоумышленников похищенные минувшей весной в Петербурге дети предпринимателя Бородулина. Средства массовой информации неоднократно обвиняли Барсукова в причастности к делам так называемой Тамбовской преступной группировки, в 90-е годы контролировавшей в Петербурге значительные финансовые потоки. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Владимир Барсуков Кумарин родился в Тамбовской области. После армии приехал в Ленинград. Был неоднократно судим за хулиганство, незаконное хранение патронов, подделку документов, вымогательство. В 1994 году на него было совершено покушение. Его телохранитель погиб, а сам он был госпитализирован и потерял правую руку. После этого некоторое время жил в Германии. В 1995 году Владимир Кумарин вернулся в Петербург. Стал соучредителем компании «Киришинефтьоргсинтез», а затем вице-президентом Петербургской топливной компании. В 2000 году покинул петербургскую топливную компанию, одновременно сменив фамилию Кумарин на девичью фамилию матери и стал Барсуковым. Зимой 2004 года допрашивался полицией ФРГ в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмы «СПАК», который имел отношение, по данным некоторых источников, и Владимир Путин. После этого организация «Тамбовских» вышла на качественно новый уровень. В городе и в ряде районов области их представители заняли ключевые позиции в таких отраслях, как топливно-энергетический комплекс, пищевая промышленность, машиностроение, кредитно-финансовая сфера, торговля недвижимостью. Примерно с этого времени в средствах массовой информации о них стали говорить не как о Тамбовском преступном сообществе, а как о Тамбовской бизнес-группе. В мае нынешнего года группа депутатов Госдумы обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру России с заявлением о возможном захвате криминальными структурами одного из ключевых объектов Петербурга – комплекса защитных сооружений Петербургской дамбы, и связывали возможный захват с именем Владимира Кумарина, которому покровительствовал участвует заместитель руководителя Росстроя Владимир Коган. А в июне депутат Государственной Думы Николай Курьянович направил прокурору Москвы Юрию Семину письмо с требованием организовать проверку по факту нарушения законодательства начальником службы безопасности президента России Виктором Золотовым, который тесно сотрудничает с одним из лидеров Тамбовской группировки Владимиром Кумариным Барсуковым. Не так давно Владимир Кумарин допрашивался и в связи с громким делом о похищении двух петербургских детей в мае этого года. Однако, как сообщил директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов, по имеющимся у них сведениям, Владимир Барсуков задержан в связи с делом о покушении в 2006 году на главу другой бизнес-группы Сергея Васильева.
Наши источники говорят о том, что это имеет отношение к расследованию дела по нападению на Сергея Васильева, то, что состоялось 5 мая прошлого года, когда был расстрелян его автомобиль и автомобиль его охраны. А то нападение говорили о том, что это не просто там сведение счетов каких-то, а это вот звено в цепи там каких-то рейдерских движений в отношении там бизнеса Васильева и так далее.
Что же касается способа задержания Владимира Барсукова, то Андрей Константинов полагает, что сама власть создает вокруг него некий ореол величия.
Дело в том, что вот это вот задержание, которое произошло, оно сопровождалось такими вот необычными какими-то вещами. Огромное количество людей, обыски какие-то грандиозные, фургоны собраны. Его там якобы вот мигалками в аэропорт, там, то есть все это, что называется, так по высшему разряду. В принципе, его можно было бы, наверное, задержать, просто вызвав повестку в прокуратуру или позвонив, и он пришел бы, потому что его последний раз, вот летом как раз допрашивали в прокуратуре по делу о детях. Но тогда было бы скучно. Всех бы лишили праздника такого, знаете, вот с воздушными шарами, да, и салютом. С одной стороны, колыхнули атмосферку, что называют, а с другой стороны, вот это все его же и возвеличивает.
Андрей Константинов не считает, что задержание Барсукова повлечет за собой какие-то радикальные изменения в бизнесе Петербурга, как это было в 90-х годах.
Я не думаю, что его арест вызовет какие-то глобальные тектонические сдвиги и ужасные потрясения. Бандитский Петербург, он давно закончился. А он такой последний из магикан из такого времени и того калибра. То, что это определенный такой кусок эпохи, и она вот уходит, наверное, так сказать можно.
В самом начале 2007 года на всю страну прогремело дело петербургских рейдеров. 16 января генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что в Петербурге раскрыто тамбовское преступное сообщество, захватившее 13 предприятий. Всего же в их планы, по данным генпрокурора, входил захват 40 объектов. В течение относительно короткого промежутка времени ряды тамбовских были основательно прорежены многочисленными задержаниями и арестами. Под самый Новый год был задержан даже Вячеслав Дроков, вместе с Барсуковым, стоявший у истоков создания Тамбовской империи. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 24 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Чехия, США, Россия, Европейский Союз. Дискуссия об элементах системы противоракетной обороны в Европе. Коммерческие и политические достижения авиасалона «Макс» в Жуковском. В открытии получасовки продолжение цикла бесед с экспертами о сути понятия «новый российский патриотизм». Божье благословение, исторические пути России. На этой неделе мы беседуем с экспертами о важной и сложной для российского общественного сознания теме, о том, что такое новый российский патриотизм и понятие патриота в сегодняшней России. Обо всем этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполнилось ровно 3 года со дня терактов на 2 российских авиалайнерах, жертвами которых стали 90 человек. Бомбы взорвали смертницы. Оба лайнера вылетели из аэропорта Домодедово. Установить заказчиков терактов до сих пор не удалось. МИД Великобритании опровергает информацию о задержании 3 британцев на авиационно-космическом салоне «Макс-2007» в подмосковном Жуковском. По данным представителей министерства, задержанные не британские подданные, а иностранные туристы, говорившие по-английски. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела Андрея Пинковского до 25 сентября. Прокуратура требует признать экстремистскими несколько книг известного политолога и публициста, члена Политбюро партии «Яблоко». Генпрокуратура России подтвердила возобновление расследования по факту обнаружения человеческих останков под Екатеринбургом, недалеко от того места, куда были вывезены после расстрела тела членов царской семьи. Суд в Тбилиси вынес приговор 12 представителям оппозиции, обвиняемым в попытке государственного переворота осенью прошлого года. Сроки наказания от 4 до 8,5 лет лишения свободы. Высокопоставленный представитель командования США считает, что сокращение числа американских военнослужащих в Ираке будет огромным шагом назад. Генерал Рик Линч, командующий американскими войсками на юге Багдада, заявил, что иракская армия и спецслужбы смогут самостоятельно обеспечивать безопасность стране не раньше лета будущего года. В Афганистане погибли 3 британских солдата, попавших, судя по всему, под американский обстрел. Правительству Ирака грозит полный развал. Светское политическое объединение «Иракский список» объявило, что отзывает из кабинета 3 министров из 5. Ранее из правительства вышли 5 министров от крупнейшего суннитского политического блока. Парламенту Турции не удалось избрать президента в ходе второго тура голосования в пятницу. Единственный кандидат на этот пост, министр иностранных дел Абдулла Гюль, не смог набрать необходимых 2/3 голосов депутатов.
Радио «Свобода». Новости.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 24 августа. Новый российский патриотизм. Так называется рубрика программы «Время свободы», в которой до конца августа мы представляем вам мнение экспертов по этой спорной и важной для общественного сознания теме. Гость рубрики сегодня известный православный публицист, протоиерей Михаил Ардов, автор многих работ о роли церкви в российской истории и сегодняшней России. Ардов предлагает вначале искоренить наследие коммунизма в России, а потом уже возрождать нацию, которая утратила благословение Божие на справедливого и доброго царя. Относитесь к тому способу, которым сейчас государство российское взывают граждан России к патриотизму?
С огромным огорчением. Это тупик, куда сейчас наши власти ведут наш несчастный, многожды одураченный народ. Истинный патриотизм может быть только при полном отвержении проклятого советского прошлого, гласного осуждения коммунистической партии советской власти, прямо так вот, как на Нюрнбергском процессе, переименованием всех улиц, названных в честь уголовных преступников и убийц, снесение памятника, уничтожение всех красных тряпок, отвержение Михалковского гимна с этой поганой музыкой, которая ситуационно так нравилась. Это абсолютно путь бесперспективный.
Однако кремлевские властители этим путем именно и идут. У вас есть основания полагать или надежда на то, что их политика изменится?
Нет, к сожалению, нет. И по этой причине у меня очень большие сомнения в каком-то благополучном будущем России. Российскому народу, русскому народу и русской государству на определенном этапе было вручено Богом великое сокровище. Это была православная империя, и русский царь был хранитель веры. И по учению многих святых, в том числе, например, Феофана Затворника, православный император и был удерживающим во втором послании к фессалоникийцам апостола Павла, что пока есть удерживающий, антихрист не явится. Русский народ это сокровище утерял, утратил, отверг. Но это тоже предсказывалось. Это не то, что произошло так вот прямо внезапно. Тот же Феофан Затворник еще до подлого Каракозовского выстрела предсказывал, что может произойти так, и бывает в истории, что благочестивого царя Господь отбирает у народа, который стал этого недостойным. Русский народ наказывается именно за то, что он отверг православие и предпочел вот большевизм и все эти мерзости. И если раскаяния и осознания этого не будет, то никакого будущего у этого народа и этой страны человеческого нет и быть не может.
Я согласен с вами, что концептуально платформа идеологическая, на которой Кремль сейчас пытается построить новое патриотическое сознание россиян, это советская платформа. Если отринуть эту платформу, то кроме веры вот в наследие православной империи, о которой вы говорите, на чем, на каких исторических или других примерах, может быть, и своего национального характера, должен основываться патриотизм российского народа?
У российского народа было довольно славное прошлое. И я вот, например, выступаю против того, чтобы закон Божий в школе преподавали. Это будет окончательный приговор православию как народной религии. Если взять, просто переменить, не вводить вот эту новую дисциплину, а переменить преподавание русской истории, русской литературы. И самое главное, это открыть людям глаза на том, что такое была советская власть. Вот там есть эти маленькие фильмы, в которых Сванидзе там что-то такое говорит о прошлом. А моя идея такая, что должны быть сняты десятки и сотни фильмов об подлинной истории советской власти, о преступлениях коммунистов. И тогда, может быть, опираясь, не нужно на религию, это очень сомнительный путь. Христианская религия — это очень возвышенное учение, и подлинных христиан во все времена было очень мало. Ну, хотя бы вот на нормальное, на какое-то человеческое прошлое, когда у людей была совесть. Конечно, была коррупция, все, но тем не менее, все-таки моральные ценности что-то знали. Вот может опереться на это. Еще один, другой десяток лет, и это будет тоже безнадежно, будет утрачено все.
В вашем представлении о патриотизме православная религия занимает обязательное место какое-то? Российский патриотизм – это патриотизм православного человека, воцерковленного, или не обязательно?
Когда-то это было именно так, потому что как бы ни издевались дураки-либералы, которые загнали Россию, в конце концов, своей фрондой и оппозицией правительству довели до 17-го года и, в конце концов, до наших унизительных дней, но, тем не менее, православие, самодержавие и народность – это была живая формула, ведь русские воины действительно воевали и успешно воевали за веру царя и отечества. Но сейчас это нереально, потому что православных в этой стране 3, ну, максимум 5%, поэтому православие надо прививать к этому крайне осторожно, чтобы не вызвать протест.
А что тогда вместо Бога?
Я, честно сказать, очень мрачно смотрю. Да ничего не получится. Ничего не получится. Во всем мире мы живем в пост- и христианские времена. И когда на Западе вместо морали становится политкорректность, то все, это конец света. Это конец света. Во всем мире никакого добра не будет. А в России, которая так страшно, повторю, наказывается, тем более его не будет.
Ну, отец Михаил, мне не хотелось бы заканчивать беседу, но такой уж совсем мрачной, чуть ли не апокалиптической ноте. Может быть, что-то о российском патриотизме все-таки какое-то хорошее, оптимистическое можно сказать?
Я вижу только один путь, который тоже, так сказать, очень-очень извилист и в нашем коррумпированном аморальном обществе почти невозможен. Я всегда вспоминаю слова президента Рейгана, который говорил, что любовь к родине начинается от любви к собственному маленькому участку цветущей земли. Вот если будет привито к какому-то количеству россиян вот это чувство, чувство хозяина вот этой земли, вот этого дома, этого города, то вот на этой основе еще что-то может быть.
Новый российский патриотизм, говорил протоиерей Михаил Ардов. На следующей неделе мы продолжим цикл бесед на эту тему. В понедельник гостями рубрики будут лидер движения солдатских матерей Петербурга Элла Полякова и депутат Московской городской думы, школьный педагог Евгений Бунимович. А через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это бразильский писатель Паоло Коэльо, отмечающий свой 60-летний юбилей. Сейчас же о другой актуальной теме дня. Все новые аспекты приобретает дискуссия о размещении в Центральной Европе элементов системы американской противоракетной обороны. Министр обороны Чехии Карл Шварценберг поставил условием согласия Праги на дислокацию в стране радара ПРО доступ к получаемой с этого устройства информации чешским Министерством обороны. Ранее тот же политик крайне критически отозвался о мнении своего австрийского коллеги, назвавшего идею с размещением американского радара в Чехии провокацией. Продолжается и чешско-российский диалог по теме. Члены чешской делегации, вернувшиеся с переговоров в Москве, сошли шутливым предложением начальника генерального штаба российской армии Юрия Балуевского подождать с принятием решения о размещении радара до президентских выборов в Соединенных Штатах. Смысл общения российских и чешских военных и политиков на этой неделе в Москве заключается, как сообщает пражский корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер, в обмене информацией по поводу документов, регламентирующих статус радара на чешской территории.
По словам Вероники Шмигуловой из Министерства обороны Чехии, в основном договоре о противоракетной обороне будет информация о том, что за систему разместят на территории Чешской Республики и каким образом она будет соединена с подобными системами в других странах. Второй договор регулирует условия и статус иностранных военных сил, то есть тех 150 военных американской армии, которые будут находиться на территории Чехии. Кроме радара, в Москве обсуждали модернизацию вертолетов, которые Чехия получила от России в рамках погашения государственного долга. Заместитель министра обороны Чешской Республики Мартин Бартак заявил, что технику необходимо модернизировать до конца 2009 года, а договор с подрядчиком компанией «Рособоронэкспорт» до сих пор не подписан. По словам Бартака, его намереваются подписать на следующем заседании комиссии, запланированном на октябрь этого года. Мы также обсуждали использование азербайджанского радара. Мы рады такому сотрудничеству, но как дополнение к той системе, которая будет построена в Центральной Европе. В этом вопросе наши мнения остались прежними, но добиться единогласия не было целью этих переговоров. Мы сообщили, что окончательная дата решения по вопросу о размещении ПРО в Чехии еще неизвестна, потому что самое главное для нас – добиться наиболее выгодных для Чехии условий по договорам, которые мы собираемся подписать с американской стороной. Мы заявили, что будем вести переговоры так долго, как это будет необходимо. Господин Балуевский тогда, на мой взгляд, в шутку сказал, было бы неплохо, чтобы окончательное решение мы приняли после президентских выборов в Соединенных Штатах в конце 2008 года. Но мы не хотим связывать себя какими-либо обязательствами. Мы считаем, что даже если эти переговоры закончатся при новой американской администрации, это вряд ли изменит отношение США к системе противоракетной обороны. Павел Пшикрыл, аналитик Ассоциации по международным вопросам Чехии, считает, что говорить об окончательной дате принятия решения по ПРО преждевременно.
Мне кажется, что ни отношения, ни тактика Чешской Республики после переговоров в России не изменились. Чешские политики благосклонно относятся к размещению системы противоракетной обороны. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Все как-то забывают, что кроме переговоров с американцами, необходимо получить еще одобрение чешского парламента. Тем не менее, коммуникация важна для обеих стран. Но у России в этом вопросе нет права вето, и в результате речь идет о решении исключительно Чешской Республики. С большей долей вероятности можно сказать, что система противоракетной обороны будет развиваться и в дальнейшем, даже в том случае, если в следующих президентских выборах одержит победу кандидат от демократов. Программа противоракетной обороны существует уже 20 лет. Американцы вложили в нее более 100 миллиардов долларов. Причем этот проект реализовывался даже тогда, когда президентом был Билл Клинтон. Несколько недель назад американские военные провели геодезические измерения в военном полигоне Бырды, где и планируется разместить радар. Результаты этих исследований войдут в основной договор о противоракетной обороне. В сентябре состоится дальнейший раунд переговоров. Будет обсуждаться основной договор по размещению ПРО в Чехии. Когда мы сойдемся на окончательной редакции текста, этот договор будет предложен на рассмотрение парламента. По словам Вероники Шмигуловой из Министерства обороны, следующий раунд переговоров Чехии и России по вопросу ПРО состоится через несколько месяцев, после того, как Министерство обороны подготовит новые информативные документы для российской стороны. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода», программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 24 августа. Сегодня открылся для публики авиационно-космический салон «МАКС-2007». До той поры на салоне работали только специалисты. Теперь они подводят итоги и называют суммы контрактов. Стало известно о намерении генерального спонсора авиасалона «Рособоронэкспорта» стать организатором «МАКСа» в 2009 году. Глава этой организации Сергей Чемезов заявил, что «МАКСу» требуется значительная перестройка, создание новой инфраструктуры. Об итогах работы «МАКС-2007» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Последние три дня авиасалон работает для массового посещения. Это иллюстрирует многокилометровые пробки на подъезде к Жуковскому. Служба ГАИ советует в субботу и воскресенье оставить личный автотранспорт и добираться до «МАКСа» электричкой. От станции отдыха до места довозят бесплатные автобусы. Опыт предыдущих авиасалонов показывает, что на полеты приезжают посмотреть более 100 тысяч человек ежедневно. Сегодня посетители смотрели на показательное выступление «Стрижей», которые показали 11 фигур высшего пилотажа, в том числе впервые бочку в построение «Большой бриллиант». А участники «МАКСа» продолжают подводить итоги. Различного свойства соглашения на этот раз были подписаны с представителями 10 государств. Экспорт военной продукции ограничился контрактами с Индонезией, Казахстаном и Польшей. «Рособоронэкспорт» подписал протокол о вступлении в действие контракта на поставку Джакарте 3 самолетов Су-27 СКМ и 3 самолетов Су-30 МК-2. Корпорация «МиГ» заключила контракты с Казахстаном и Польшей на модернизацию и поддержание летной годности самолетов МиГ на сумму 70 миллионов долларов. Эксперты оценивают, что итог последнего «МАКСа», в отличие от предыдущих, более соответствует мировым тенденциям, по которым продажи пассажирских, грузовых и специальных самолетов многократно превышают объемы продаж военных летательных аппаратов. Самый большой успех по объемам контрактов на «МАКСе» приписывают лизинговой компании «Люшин Финанс», которая, собственно, и занимается финансированием экспортных поставок, лизингом гражданских самолетов российского производства. Наиболее крупное по сумме соглашение на «МАКСе» 2007 – это поставка на Украину двигателей для Ан-148 – 100 миллионов долларов. А общая стоимость подписанных «Илюшин Финанс» контрактов превышает миллиард долларов, что равно достижению компании на последнем авиасалоне в Ле-Бурже. Руководитель пресс-службы этой компании Андрей Липовецкий.
Сейчас это контракт с Ираном и контракт с компанией Red Wings. Ну, в совокупности только этим двум компаниям продали 11 самолетов Су-24. Это для нас большое достижение. Кроме того, мы продали самолеты ГТК России региональные и договорились с Кубой о том, что они у нас будут брать и региональные самолеты А-148, и среднемагистральные Ту-24 в ближайшие три года. В общем-то, это основные сделки, которые мы совершили на этом авиасалоне. А так как мы отвечаем, в общем-то, внутри Объединенной авиакорпорации за весь гражданский сектор, о поставках этих самолетов мы занимаемся непосредственно мы, то говорить о том, что нет успеха на фоне того, что на долгие годы проставил гражданскую промышленность, нельзя.
Еще одно громкое событие авиасалона. Стало известно, что продажей регионального самолета SS-Jet-100 займется совместная компания госхолдинга «Сухой» и итальянской «Алении», которой будет принадлежать 51%. «Сухой» оставил себе 49% в этом совместном предприятии. Почти в 250 миллионов долларов оценивают контракт официального перевозчика правительства Москвы авиакомпании «Атлант-Союз». Это покупка 4 пассажирских лайнеров Boeing 737-700. Эксперты уже сделали вывод, что по сравнению с «МАКСом» 2005 почти вдвое увеличилось количество иностранных участников. Самая многочисленная делегация на «МАКСе» в 500 человек – китайская. Редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
Много приобрели технологий, ноу-хау. Очень многие российские специалисты помогали им в подъеме их промышленности. Специалисты говорят, что те космические аппараты, которые уже выводят на околоземную орбиту китайских космонавтов, то они сильно похожи на российские ракеты. Хотя, в общем, никаких как бы передач технологий официально не осуществлялось. Это делегация, в которой очень много специалистов. И эти специалисты, каждый в своей достаточно узкой области, будут очень дотошно разбираться, что у нас тут нового появилось за последние два года, чего может быть интересно китайской промышленности.
Итог участия Китая – контракт с компанией «Туполев». Поставка самолета Ту-204-120SE. Завершена сертификация этого самолета. Он оборудован модернизированной авионикой и кабиной управления в англоязычном варианте. По два самолета для двух китайских авиакомпаний. Самолеты находятся в процессе завершения постройки на заводе «Авиастар СП» в городе Ульяновске. Подписано соглашение о совместной разработке нового учебно-тренировочного самолета для начальной летной подготовки. поставки также с Китаем. Стороны финансируют проект пополам, но сумма проекта не оглашалась. Российский партнер Китая – Ярославская ОКБ. Спрос на самолет со стороны Китая – 300 штук. И первый полет ожидается через полтора года. Если вернуться к военной части Макса-2007, то следует назвать демонстрацию макета летательного аппарата нового поколения. «Скат» – макет боевого беспилотного летательного аппарата был представлен журналистам через несколько часов после того, как его рассекретили для показа. Представлял его директор ОКБ «Микояна» Владимир Барковский.
Сегодня беспилотные аппараты номинируются как некое будущее или одно из крыльев будущего авиации. И, конечно, мы не можем, не имеем права оставаться в стороне от создания нового направления авиации. Сейчас вам представлен реальный облик аппарата, находящегося сегодня в разработке, в полномасштабной разработке. Аппарат предназначен для уничтожения малоразмерных целей, заранее разведанных или подвижных целей.
У макета «Ската» Владимир Барковский объяснил журналистам, что уже принята программа отработки необходимых технологий для создания этого аппарата. «Макс-2007» не выдержал сравнения с «Лебурже» на этот раз. Более того, по сравнению с «Максом-2005» контрактов оформлено на сумму вдвое меньшую. Редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
Несмотря на очень большой размах ее с точки зрения количества посетителей, количества самолетов, которые там представлены, количество участников, бизнес-составляющие этой выставки, конечно, несравнимо меньше, чем международные салоны в Лондоне и в Париже.
Сами российские участники стремятся заключать сделки на более солидных авиасалонах. Эксперты упоминают Роскосмос. Пока по итогам Макса-2007 неизвестно ни об одной его сделке, но с десяток различных соглашений Роскосмосом подписано было в Ля-Бурже пару месяцев назад. Сегодня, в первый день массовых посещений авиасалона, публика смотрела не только на летательные аппараты. Здесь организована выставка раритетных автомобилей. Для любителей военной техники на «Макс» привезли армейские внедорожники. Есть целая экспозиция правительственных лимузинов, включая ЗИС-115 в броне. Есть старинный «Кадиллак». Эксперты утверждают, что если участники «Макса» не превзошли результаты предыдущего в 2005 году, то устроители авиасалона стараются заработать на зрелище. Они ожидают, что этот салон посетит до 600 тысяч человек и призывают не пользоваться услугами билетных спекулянтов. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит, как всегда в это время часа, обзор российской печати. Комментаторы «Московских газет» 24 августа обсуждают наказание, которому подвергся футбольный клуб «Спартак» за выходку своих болельщиков. Клуб оштрафован на 500 000 рублей за появление во время одного из матчей на трибуне российского лозунга в адрес одного из бразильских футболистов «Спартака». У микрофона моя коллега Анна Качкаева.
Российские выходки на стадионах случаются в жизнерадостной Италии и в хладнокровной Германии. По правилам ФИФА, говорят эксперты, за расизм команде 2 года запрещают играть. В России пока обошлись штрафом. Коммерсант напоминает, что 11 августа в Самаре группировка примерно из 60-65 ультраправых болельщиков «Спартака» водрузила на трибуне плакат, на котором по-английски было написано «Обезьяны, иди домой». Обращение было адресовано новичку команды, бразильцу Велитону. «Спартак» сразу же выразил резкое возмущение творчеством авторов плаката. Несколько раз публично обещал усилить работу с болельщиками и наказал выговором главу официального фан-клуба Владимира Гришина, который, по мнению обозревателей, не имел шансов предотвратить появление плаката. Большинство фанатов «Спартака» также выразило негативное отношение к баннеру. От одиозного баннера открестилась и осуществляющая поддержку «Спартака» на трибунах группировка «Фратрия». Правда, лидер объединения болельщиков Иван Катанаев заявил коммерсанту, что кивать на Европу в этом случае, где снимают очки, некорректно. Там другие условия у болельщиков, поэтому с них и спрашивают строже, полагает Катанаев. А в России, по его мнению, виноваты не только болельщики, но и клуб, и милиция, и служба стадиона, которая позволила пронести баннеры. Тем не менее, «Спартак» был наказан так, как и предсказывал 3 дня назад Виталий Мутко, штрафом в 500 тысяч рублей. В неформальных беседах, на которые ссылаются журналисты газет, члены контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза утверждали, что самый мягкий вариант наказания возможен, потому что клуб вряд ли мог предотвратить появление российского баннера в сложной обстановке выездного матча, на который приехало свыше 5000 болельщиков. Кроме того, более строгое наказание «Спартака» могло привести к дракам болельщиков в Москве. Если бы красно-белых заставили провести один домашний матч без зрителей, этой игрой стала бы встреча «Спартак-ЦСКА» 2 сентября. Предстоящее дерби заклятых врагов представители ГУВД Москвы и так считают одним из самых сложных за последние годы. Оно совпадает с празднованием Дня города, а закрытие ворот стадиона привело бы лишь к тому, что несколько десятков тысяч враждебно настроенных болельщиков вместо противоположных трибун в Лужниках смотрели бы матч в одних и тех же московских барах и развлекательных заведениях. А повторение побоища на Манежной площади, когда в 2002 году Россия проиграла Японии, а в центре столицы заполыхали машины, в московской мэрии уж точно не хотят. От греха. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свобода 24 августа – бразильский писатель Пауло Коэльо, которому сегодня исполняется 60 лет. Коэльо родился в Рио-де-Жанейро, учился на юридическом факультете местного университета, однако образование не закончил и занялся журналистикой. Писал тексты, в том числе тексты песен для постановок уличных театров. В 70-е годы много путешествовал по Латинской Америке и Европе, автор 150 книг, романов, комментированных антологий, сборников рассказов, детских сказок. Среди самых известных в России книг Коэльо «Алхимик», «11 минут», «Вероника решает умереть», «Ведьма из Порто-Белло». Он один из самых тиражных и известных в мире писателей. Произведения Коэльо переведены на 66 языков и изданы тиражами почти в 100 миллионов экземпляров. Он лауреат множества престижных литературных премий. О человеке Дня Радио Свободы говорит главный редактор московской газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
Я встречался с этим писателем несколько раз, и каждый раз он дарил мне впечатление человека совершенно обаятельного, умного, тонкого. При этом это не имеет никакого отношения к тому, какой Пауло Коэльо писатель. Я полагаю, что он и не писатель, что причина его популярности отнюдь не в литературных достоинствах его сочинений. Если существует попса во всех областях человеческой мысли, то Коэльо попса не в области литературы, а в области философии. Духоведение, как и любые произведения в этой области, условно называемой попсою, любой посыл, который содержится в этом произведении, упрощается и измельчается до предела. Мысли такого размера, какого излагает в своих сочинениях Пауло Коэльо, могут поместиться в любую голову, а следовательно, его аудитория количественно разрастается грандиозно. Определенно, это хорошо для существования книги и для существования чтения как процесса, потому что если бы не популярные авторы, такие как Коэльо, чтение ушло бы обратно в монастыри. Для литературы, мне кажется, присутствие Коэльо решительно безразлично. Однажды во Франкфурте я присутствовал на вечеринке, которую Пауло Коэльо давал для своих издателей из 80 стран света. Все издатели имели вид чрезвычайно сытый, даже и к началу вечеринки, не говоря уже о ее финале, когда они были счастливы и танцевали под музыку бразильского оркестра, которому подпевал лично Пауло Коэльо. Песня «Long and Windy Road» группы «Битлз» в его исполнении была дивно хороша. Коэльо абсолютно равномерно популярен в мире, за исключением одной единственной страны. Его недолюбливают в Бразилии по понятным причинам. Лицом к лицу Коэльо не может производить впечатление учителя жизни. Слишком все просто.
О человеке Дня Радио Свободы говорил главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 августа, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева, авторы ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей Игорь Померанцев, как всегда, по пятницам представит свой документально-художественный час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшнего выпуска программы Игоря «Как и что слышат композиторы». Не пропустите. Всего доброго, хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С места происшествия изъято оружие убийств.
Конечно, это интересно, конечно, это хорошо, только огромные расходы.
Неожиданное заявление российского дипломата прозвучало во время круглого стола в Киеве.
Я твердо намерен вернуться в Пакистан в ближайшие дни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».